слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях отец протоиерей Михаил Ардов, которого очень давно не было по той причине, что когда программа наша выходила в прямом эфире, это было аккурат во время сеночного
бдения. Именно ровно в 5 часов, да, как вы, да. Я давал возглас «Слава святей».
И я давал возглас. Вот. Но теперь я надеюсь, когда мы в записи, и другие духовные лица зачастят. Отец Михаил Ардов в представлении слушателям «Радио Свободы» не нуждается. Единственное, я скажу, у него вышла еще одна книжка «Заметки кладбищенского попа». Вот я сейчас ее созерцаю. Замечательная такая брошюрочка, не очень большая. Вот, но... вот начнем вот с этого, с юрисдикции. Вот, потому что отец Михаил Ардов священником был рукоположен еще в застойные годы, естественно, в Московской патриархии, других не было. Вот, а в 90-е, в лихие, сделал лихой поступок, вот, и ушел. И вот прошло 22 года,
и на сегодняшний день... я в 93-м году
ушел. Прошло 19. И вот 20 лет назад была такая, я бы сказал, мощная в Суздале автономная церковь. У нее было десятка-полтора храмов.
Подождите, нет. Дело вот в чем, что мы тогда все переходили в зарубежную церковь. И владыка Валентин был до определенного времени епископом русской зарубежной церкви.
Да, но кафедра была в Суздале.
В Суздале, вот.
Поэтому, так сказать... Я человек простой. Имеет седалище в Суздале, значит, это Суздальская епархия. Вот, прошло 20 лет, и итоги довольно печальные с точки зрения формальной, исторической, потому что за это время умер владыка Валентин, на которого выливали помои, обвинили в педофилии, и до сих пор представители Московской патриархии повторяют, это ложь, хотя она уже опровергнута и по суду. Вот, ну что, может быть, вот на сегодняшний день самое печальное, что в последние годы отобрали практически, насколько я понимаю, все храмы, которые были когда-то переданы Суздальской епархии. К счастью, остаются несколько храмов, построенных верующими, это частные здания, их уже отобрать нельзя.
Ну, я думаю, если постараться, они тоже могут.
А вот я тоже боюсь такого подумать. А отец Михаил, он просто как светильник в Москве на Головинском кладбище сумел как-то вот все эти годы протянуть в небольшом храме во имя царя-мученика Николая. Вот, и я уж не знаю, какой у вас ангел хранит, но вот слава Богу. То есть как-то вот так вот. Сейчас, однако, налицо совсем какой-то странный судебный процесс, я бы сказал, абсолютно беспрецедентный. Вот я окидываю взором 2000 лет церковной истории, хотя, пожалуй, ну вот в 5-м столетии, в 6-м столетии были прецеденты, когда жители соседних деревень, умирает подвижник в Египте, и они начинают ссориться из-за его мощей. Был прецедент, более имеющий отношение к России, когда нехорошие латиняне украли мощи святителя Николая и увезли его к себе, и с тех пор православные вынуждены ездить в Италию на поклонение. Но это были все-таки грабежи, это воровство мощей. Что у вас с мощами произошло в Суздале?
Значит, история такая, как в свое время музей, Владимирский музей-заповедник, передал общине царя Константиновского храма, это было в 88 году, мощи Ефимия и Ефросиния Суздальских. При этом самое интересное, что они у них никак не значились, и до сих пор в их книгах никаких записей об этой передаче нету.
Как они попали во Владимиро-Суздальский музей?
Ну, понятно, что когда их... Ну, а как, например, мощи Серафима Саровского попали в Казанский собор, музей атеизма, понимаете? Ну, как? А куда их было девать? Вроде-то на помойку как-то. Ну, в общем, вот, они там хранились. И вот они были переданы. И дальше, значит, владыка Валентин, то еще архимандрит Валентин, значит, их сделали им деревянные раки. Они в этом соборе стояли, эти раки. Мы им все прикладывались, поклонялись. Все. И сейчас, поскольку все, действительно, это Царь-Константиновский собор, и еще 20 храмов, и все храмы. Владыка Валентин вообще, вот тут надо сказать о нем еще одно доброе слово, он преобразил облик Суздаля, он отреставрировал почти все храмы в самом центре города. И теперь эти храмы, там он за границей деньги добывал, мы тут собирали все.
Но я вам, отец Михаил, скажу, это не свидетельствует о его большом уме, потому что я знаю некоторых московских настоятелей, которые специально растягивают ремонт храма на десятилетия, причем они в патриархии, но они говорят, вот отреставрирую, и меня сразу снимут.
Нет, нет, он это самое, он же это делал уже, будучи в зарубежной церкви, кто бы его там снял, и кого бы послали в суд.
Это ну, да.
Вот. Так вот, значит, и теперь эти мощи находятся, он построил такой каменный большой синодальный дом, в котором есть два храма. Один подземный храм,
такой, катакомбный.
Катакомбный, как сказать, и храм небольшой, куда вот, так сказать, все святыни, все иконы, все, он весь, так сказать, прямо так забит. И там стоят эти две раки. И вот, значит, кому-то пришло в голову, что, значит, можно не только храмы отобрать, но и мощи, поскольку на них как бы претендует какой-то из монастырей патриархийных в Суздале. И сейчас, замечательно, там игуменья сказала, что вот они ожидают вот эти мощи. При этом, понимаете, по чудовищу, то ли по недоумию, то ли уже по какому-то циничному, значит, решению.
А я прошу прощения, вам не кажется, что цинизм и недоумие – это синонимы?
Нет, не совсем. Я думаю, что, понимаете, все-таки для какого-то особого цинизма нужно все-таки что-то такое придумать,
да.
Понимаете?
А по-моему, циник вытравляет в себе вот, способность ну, видеть да, мир, какого вот. Он есть.
Значит, и они, понимаете, так, что они сейчас вынуждают нашего митрополита Федора. Чтобы он, значит, ему говорят, ну, хорошо, вот, вот есть судебное решение. При этом судятся не епархии Московской Патриархии, а судятся территориальное управление имуществом, даже не музей, который...
Госимуществом.
Да-да, государственным имуществом.
Вот. Если можно подробнее о приговоре, потому что каким образом мощи святых оказались государственным имуществом?
Вот. Вот так там написано, требуется вернуть объекты религиозного поклонения, именуемые мощи. Вот. И в скобках костные останки, вот так. Значит, и вот вернуть. И, ну, есть приговор суда, пожалуйста, приходите, берите. И туда приходили судебные приставы с какими-то четками из этого территориального имущества. Но ведь чего они требуют? Сейчас угрожают владыке Федору уголовным преследованием, что он, дескать, не выполняет решение суда. А что они хотят? Они говорят, что им не нужны эти деревянные раки, им не нужны эти облачения, которые находятся на мощах, им нужны мощи. Поэтому вот чтобы он или какой-нибудь другой священнослужитель все это разоблачил, и они приходили с целлофановыми пакетами, и мощи бы положил... Понимаете, вот, значит, на что, конечно, ни один священнослужитель пойти не может, понимаете? И вот это, вот, оскорбление религиозных чувств, вы понимаете, в прямом совершенно смысле. Вот я отношусь к святыне, я эту святыню возьми, значит, и отдай какой-то бабе целлофановый пакет.
Мне кажется, это не оскорбление религиозных чувств, это оскорбление человечности, потому что останки и уважительное к ним отношение – это не проблема религиозная, это проблема...
Тоже. Но тут все, ну тут, понимаете, все, тут комплекс, понимаете, вот. И владыка Федор сказал, что в какой-то... Он, конечно, себя не сравнивает со святителем Тихо, Тихоном. Но в свое время ведь святителя Тихона, обновленцы, еще кто-то осуждали, что он не благословил отдать священные предметы тогда по ленинскому этому требованию.
Осторожнее, отец Михаил, потому что владыка Вениамин Петроградский, расстрелянный за вот это дело с церковными ценностями, он-то считал, что тоже считал, что нужно отдавать. Там были внутри церкви очень разные позиции.
Но я в данном случае не сужу владыку, естественно, священномученика, но тут вопрос какой? Что а Тихона потом специально... Вот он не благословил, а из-за этого потом большевики убили там такое количество людей. Хотя мы-то знаем теперь письмо Ленина, где он пишет, что чем больше реакционных попов и публики будет расстреляно, тем будет лучше, что другого такого случая не будет. Вот такая вот
и там теперь,
ситуация.
И теперь, я так понимаю, бьют рублем?
Да, да, бьют рублем.
За неисполнение судебного решения.
Да, да, вот уже наложили штраф, по-моему, сколько-то, 70, что ли, тысяч, сейчас будут 90, еще, значит, тысяч накладывать штраф ожидания исполнения.
А найти какой-то общий язык с патриархией, предложить там духовенству прийти и забрать?
Ну, не знаю, я, так сказать, я
трудно.
Так не уверен.
Ну, в общем, это, конечно... Да, это запредельно.
Понимаете, вот мы казалось, с вами все видели, уже все знаем, но, вот, так сказать, жизнь превосходит всякий вымысл.
Я думаю, вообще здесь есть два, ну, наверное, больше вариантов, но два как минимум. Выкопать какие-нибудь овечьи кости, сложить их в целлофановый пакетик и отдать этим приставам. Ну, вот пускай радуется. Либо уж поднять все эти раки и торжественным крестным ходом доставить прямо в Еловский собор, поставить, и пускай они сами делают, что хотят.
Ну, может, тогда в храм Христа Спасителя, что в Еловский.
Это будет расценено как...
как
это называется?
Оскорбление религиозных чувств.
Экстремизм.
Экстремизм, да, экстремизм именно.
Это, да, будет, это будет расценено как экстремизм. Вот, хорошо. Хорошо, я желаю вам всяческих успехов в этом деле. А вообще, вот давайте поговорим о либерализме и консерватизме. Потому что я, насколько я понимаю, вы один из немногих священников в Москве, который спокойно говорит, я консерватор.
Да.
Вот. Я тогда буду озвучивать позицию либеральную, но, наверное... чтобы слушатели поняли, что внутри церкви есть довольно большой...
Разные течения, да.
Да. И вопрос, мне кажется, в том, что вы по своим взглядам, я думаю, очень близки к большинству духовенства Московской Патриархии. Только вы верны своим взглядам, а там эти взгляды как-то укладываются куда-то под спуд, и ими стараются не очень... заботиться.
Щеголять.
Да, не очень щеголять, хотя некоторым позволяется. Вот, но там, видимо, есть отдельный список. Ну вот давайте прямо с мощей начнем. Потому что, мне кажется, граница между либерализмом и консерватизмом проходит прежде всего в отношении к материальному, к телесному. Действительно ли останки почитания мощей имеют такое большое значение? Давайте я так скажу. Все-таки у первых христиан, они были иудеи, к мертвым останкам они относились не очень хорошо. Тело, ну, как сейчас на фоне, сгнило тело, косточки собираются в отдельный сосуд, ассуарий, и все. Почитание мощей зародилось только в середине 4-го столетия, уже после Константина Великого, и является, я бы сказал, таким трейдмарком Средневековья. И сейчас я думаю, что именно для русского православия это характерно. Мне кажется, что, ну, это вам виднее, вы были в Америке, так, правда, у единомышленников. Но вот, по-моему, там православная церковь в Америке, у них как-то вот все связанное с паломничеством к мощам и так далее, не очень развито, как бы притушено. На первом месте духовная жизнь, Христос, молитва. А вот то, что когда-то для средневекового человека составляло 90% духовной жизни, собирание коллекций мощей, сотни, большинство фальшивые, паломничество к мощам, это все сейчас притушено, а для консерватора это важно, так?
Безусловно, но тут, понимаете, в чем дело? У меня есть такая теория, это моя собственная теория, я ее ни у каких консерваторов, и тем более у святых отцов не читал, что первые христиане первые христиане, действительно, они были другие, они горели, они, так сказать, они были учениками Господа или учениками его учеников. И им, чтобы поддерживать их религиозные чувства, не нужно было, нужно было гораздо меньше вещественного. Поэтому не было такого почитания Божьей Матери, поэтому не было икон поначалу, поэтому не было и мощей. Не было, и почитания святых такого не было. И все это в церкви появилось как вспоможение к нашей немощи, что для нас какие-то предметы, которые связаны с, значит, нашим культом, они нас, мы можем сосредоточиться, например, глядя на, когда ты молишься, глядя на икону. Вот, например, у меня в храме на горнем месте хорошим художником, иконописцем написана копия Рублевской Троицы. Я считаю, что это вот это вот. Кстати, сегодня день преподобного Никона, который благословил Андрея Рублева на написание вот именно этой иконы.
Я только для слушателей добавлю, что это не патриарх Никон, а ученик преподобного Сергия Радонежского.
Да, и тот, кто открыл его мощи. Тот, кто открыл его мощи. Вот, так что вот я считаю, что, так сказать, не нужно этому вещественному, конечно же, придавать какие-то уже совершенно немыслимые функции, понимаете, но вот я не могу осудить этих людей, которые там давились и бились, чтобы приложиться к поясу Богородицы. Но дело вот в чем, что на них мне их жалко, потому что это все под словами Господа, что род этот прелюбодейный знамение ищет. Они хотят чуда.
Ага, так вы еще Евангелие читали, отец
вот,
Михаил.
Да, вот, и надо сказать, что вот в моем храме входит женщина, значит, службы нет, какой-то будний день. Она говорит: у вас есть чудотворная икона? На что мои сотрудники говорят: нет, тут чудотворной иконы у нас нет, вот, но у нас есть иконы с мощами. Вот, там, с мощами и царя-мученика, в частности. Вот, значит, это самое. И она говорит: не, мне чудо надо. Поворачивается и уходит. Вот, понимаете, вот им чего надо.
Хорошо, но вот вы сказали слово «вспоможение». Мне кажется, что граница, ну, это не мне кажется, это с точки зрения социологов, они проводят границу между либерализмом и консерватизмом как раз по степени агрессивности. Но агрессию здесь берем как не какой-то ругательный термин. И они говорят о том, что нет либерализма и консерватизма, а есть либерализм и консерватизм мирные, и есть либерализм и консерватизм воинственный. То есть, например, по социальной программе, социально-политической, Гитлер и Ганди абсолютно похожи, но, естественно, по средствам реализации этой программы они находятся на полярных шкалах этой структуры. Так вот, смотрите, за последние 20 лет на моих глазах страшно выросло, вот вы опять скажете «вспоможение», а вот я поставлю под вопрос, подойти к иконе, три поясных поклона, три земных, подошел, приложился, отступил, три земных, три поясных, и происходит такая вот накрутка, накрутка с чтением правил перед причастием. Ведь само это правило сравнительно недавнего происхождения, а тут еще и правило, и покаянный канон, да еще какой-нибудь акафист навесит. И одно дело, когда 100 лет назад это происходило говение Великим Постом раз в год, вот, и человек отпрашивался с работы, а другое дело, когда это каждое воскресенье, но ведь удивительно, что многим это нравится. То есть у меня ощущение, что то духовенство, которое начинает грузить людей, оно отвечает на запросы, и к этому духовенству идут. Как у вас с этими делами?
У меня, я вам так скажу, что я не спрашиваю на исповеди, читали вы...
То есть вы уверены, что ваши все читали?
Нет, не уверен. Не уверен.
А нужно?
Понимаете, я думаю так, что кому-то нужно, и в этом есть потребность. А кто-то мне, например, иногда говорит: а вот на этот раз мне не удалось прочитать. Ну, не удалось, не удалось. Вот, но я сам читаю. Я читаю всегда.
Вы либеральный вот консерватор. А вот второй момент, который довольно
я
резко...
Разумный.
второй момент, который, как ни странно, отличает современное русское православие, скажем, от современного украинского. Практически, ну, вы меня поправьте, но вот у меня такое ощущение, что почти нет епитимии. Вот в Украине, там, может быть, это иезуитское влияние, рядом масса греко-католиков, где епитимия обязательно, вот, а причем у католиков на Западе с этим тоже уже там исповеди практически нету, не говоря уже о епитимии. А в Украине такой заповедник 17 века и духовности, и набожности. А в России же, как ни странно, вот только сейчас, по-моему, на наших глазах возрождается институт такой вот нагрузки. А ведь раньше этого как-то не было. Но это институт старчества. Тоже никогда этого не было. А запрос есть. Вот как одна наша слушательница звонила на программу о милитаризме и говорила, девушки любят, когда молодые люди ходят строем. Вот. Не получается ли православие вот такое вот, что священник – это офицер, прихожанин – это солдат, и вы ему...
Ну, не знаю, понимаете, это же тут же ведь вот, тут же ведь вот что, мы же с вами знаем, понимаете, к сожалению, еще в советские времена был достойных кандидатов на священников было очень мало. Мало того, вот это вы в курсе, вы, наверное, это тоже знаете, что начиная с 50-х годов власти, то есть ГБ, не давали мальчикам с пятерками и четверками в аттестатах поступать в духовные учебные заведения, только троечников.
Ну, если я не ошибаюсь, там было чуть проще, не пускали. Я помню монографию Николая Митрохина о составе епископата Русской Церкви, там было показано, что из 150 человек 90% – это ПТУ.
Да-да-да.
Они
да,
вот
да.
так вот делали, да, они брали ПТУшников.
Они,
да,
они просто нарочно
приезжали
эту...
Да, это было официальная установка.
И сейчас этот уровень, общий уровень, как я представляю, достаточно низкий.
И прошло 20 лет, отец Михаил. Это, ну, митрополит Илларион Алфеев, европейский образованный да, человек да, с Аугсбургом.
Да, их можно, их, этих европейски образованных, я думаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот.
Я думаю, больше.
Ну, хорошо.
Проблема скорее в том, что они почему-то
не про епископов,
не светятся.
Конечно, второй эшелон, но все, так сказать, старые епископы, это вот есть эта школа. И, то есть, вот это практика.
Позвольте, давайте все-таки о духовенстве. Епископы православного человека высоко, мы с ними дел не имеем. Вот кто самый известный из православных священников России? Миллион человек его знает. Отец Тихон Шевкунов.
Да,
потому
конечно,
что автор
конечно.
Книги, которая вышла миллионным тиражом.
Нет, не только. Не
ну,
только.
И многих других. Да. И автор фильм, пардон,
фильмов.
Пардон. Так да. это же интеллигентный человек, образованный человек,
да, да, да,
ВГИК
да,
ну... и все. Но его книга, как многие говорили, она несет на себе вот все черты вот этой специфической новой православной духовности, которая довольно агрессивна, материалистична.
Вот не знаю, я в этой... Нет, вот когда-то, когда он выступал по радио с этим Крутовым, по-моему, помните, вот тогда я это чувствовал. В его книге, которую я вот недавно... Я не все там прочитал. Я... И вот этого я там не нашел, но я там нашел фантастическую всеядность. Он никого... так сказать, у него все хорошие.
Но он просто не пишет о плохих.
Нет, да. Бондарчук, маршал Жуков, мародеры, садист, косвенно там хвалятся. Значит, даже устами одного героя митрополит Никодим, уж совсем одиозная фигура. Плохих вообще там не было. Это первое. Моя претензия. Хотя там какие-то живые сценки немножко... Он пишет довольно хорошо. А второе, вот то, что я совершенно не приемлю, современного старчества. И вот это меня, так сказать, выводит из себя. Потому что я, так сказать, поклонник, ну, в свою меру, продолжатель дела епископа Игнатия Брянчанинова, который это старчество проклял и сказал вообще, что монашество – это подвиг, не данный нашему времени.
Ну, монахи ему ответили адекватно.
Ну, так это не важно, как они ему ответили. Но это полтора... Вот, ну, поэтому, значит, соответственно, когда он там, он, например, он действительно трогательный, я бы сказал, пишет об отце Иоанне Крестьянкине, как он был прозорливый, и все. Но известно... так сказать, что отец Иоанн Крестьянкин в конце жизни впал в слабоумие.
Я, что-то ну, вроде вот это Альгина. Никто не гарантировал.
я думаю, что и святой подвижник, представьте себе, слабоумным Серафима Саровского или Сергия Радонежского, это совершенно невозможно.
А я думаю, что... Я вам скажу, отец Михаил, конкретный пример. У отца Александра Мени была тетушка Вера Яковлевна Василевская, педагог, блестящий педагог, великий. Вот. Но она очень долго прожила и дожила до старческого маразма. И если в России дела будут хороши, на что я очень надеюсь, то все больше и больше русских людей будут доживать до Альцгеймера.
Дело в том, что, понимаете,
тем святости не мешает.
Нет, я думаю, что если, как пишет, как верит Шевкунов, что, так сказать, вот он просто вот всегда выражал волю Божию, вот и как это, вот, так сказать, Святой Дух так его, так сказать, покинул, вот, мало того, есть, он там всех старцев хвалит. А я, например, они мне все неприятны, а особенно мне неприятно Наум. Потому что когда я еще только вошел в церковь, в 60-х годах, священники на Ордынке разговаривали, как в те времена архимандрит Наум разрушал семьи. Каким образом? Значит, к нему приходила женщина лет 40, становилась его почитательницей и прихожанкой. Он спрашивал, ты с мужем венчана? А у него муж там офицер, член партии, все. Нет, не венчан. Тогда ты с ним не живи. И это было, это не единственный случай.
Давайте, отец Михаил, тогда выйдем на следующий водораздел между либерализмом и консерватизмом. По-моему, это, кстати, про отца Наума. Я читал очаровательную юмореску, как он борется с анонизмом. Кто бы ни пришел, всегда спрашивает про анонизм. Регуляция сексуального поведения, так это называется у социологов, потому что либеральное христианство, включая православие, оно и не пытается это сексуальное поведение особенно регулировать. Как говорит один мой знакомый либеральный архиерей православный, если мы начнем наводить у нас в храме порядок, и всех, у кого какие-то вот недочеты по части венчанности и так далее, выгонять, вот, то мы останемся вообще в пустом храме. Значит, надо снисходить. И вот стоит вопрос еще, что лучше. Ведь многим людям нужно, чтобы их погоняли. Но ближайший вопрос, ближайший тест, он очень простой. Голубые, вы за то, чтобы у них было право проводить гей-парады?
Против.
Почему?
А вспомните, чем кончился гей-парад в Содоме. Первый гей-парад в истории. Вот, всё, вот по этой простой причине. Пускай они делают все, что хотят, им Бог судья. Но это самое, но вот, по этому поводу у меня есть, простите, шутка. Я говорю, сейчас какие главные проблемы? Это права гомосексуалистов и экология. Поэтому сейчас главная песня нашего времени такая: все стало вокруг голубым и зеленым.
Но, тем не менее, я должен заметить, что, например, среди святоотеческой экзегезы происшествия в Содоме, и уж особенно среди талмудических толкований, объяснялось, что дело прежде всего в негостеприимстве, в нарушении долга гостеприимства, а уж там сексуальная гендерная составляющая
вторична. Это, если мы возьмем контекст Ветхого Завета, там достаточно
хорошо
против этого сказано,
да,
что это мерзость
перед Господом, и всё так. Не буду спорить. Но тогда вспоминаем Америку, где периодически ядовитые американцы делают такую штуку. Они, атеисты, объявляют, что будут жить по Пятикнижию. И начинают жить по Пятикнижию. Потом рапортуют. А если жить по Пятикнижию, то надо бить ребенка, вот, надо побивать камнями неверную жену. Ну, они делают надувные такие камни.
Ну, понятно,
вот,
понятно.
И так далее. И говорят, смотрите, вот что стоит за вашими красивыми словами о Боге, о Христе и так далее. Вы видите, что на самом деле в этой книге? Я думаю, что разница между либерализмом и консерватизмом, она еще в отношении к Писанию. Потому что это откровение Божие или это такая перфокарта, которую загружают в музыкальную шкатулку, или это живой голос Божий, причем услышанный через людей, для каждой эпохи звучащий на свой лад. И ни один православный христианин не может жить по Пятикнижию.
Так, а зачем же жить по Пятикнижию, по Ветхому Завету, когда есть Новый Завет, где все это смягчается и где все это, так сказать...
Ага, ага. Так нету там запрета на гей-парады?
Но там сказано, как мы помним, апостола Павла, что мужеложники Царствия Небесного не наследуют.
Но это же не про гей-парады. Я это к чему? Современная либеральная цивилизация, она стоит на евангельском принципе. Делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Принцип взаимности, золотое правило этики. Вот. Мы за себя хотим, чтобы у нас в случае какой-то угрозы, опасности, несправедливости была возможность выйти на улицу и защитить себя, сказав об этой опасности, несправедливости. Хотим, наверное.
Вот. Я не очень хочу.
Не очень. То есть, если у вас придут и устроят погром, и вы даже в суд подавать не будете.
Нет, ну, наверное, буду, но там посмотрим. Как
Я надеюсь, что такого не будет. Вот. Но, ну как... Хорошо, в 18 году православные проводили крестные ходы. Общество хругвеносцев, специально святейший патриарх Тихон благословил против гонения на церковь. Значит, были рады, что есть пока такое право. Почему мы тогда будем отвергать это право за глупость?
Ну, понимаете, в чем дело? Людей, которые находятся в заведомо смертном грехе и его таким образом пропагандируют, лучше бы ограничить. Вот и все. Дело в том, что я
все-таки... Они же пропагандируют не грех, они пропагандируют свое право на жизнь в соответствии со своими ориентациями.
Нет, они... Почему они проповедуют право на грех? Они требуют, чтобы их браки, их союзы признавались браками и так далее. Так сказать, это будет действительно...
Это не право на грех, это право на юридическое оформление отношений.
Отношений, да. Но, тем не менее, это все, так сказать, понимаете, это все. Я считаю, что это должно быть в сфере интимной, а там уже пускай...
А где вы проведете границу? Кстати, московские, русские сексуальные меньшинства начали демонстрироваться только после того, как произошло несколько погромов, организованных в основном, если не ошибаюсь, православными черносотенцами в голубых клубах. И только после этого они вышли, защищая свое право жить без мордобития. В этом не было никакой пропаганды. Насколько я понимаю, московский гей намного трусливее, чем американский, нью-йоркский. Но им бояться есть больше чего. Хорошо. А тогда скажите мне, ведь кроме... что, и разводы запретим? Это сейчас кажется, что развод – это совершенно нормально. А ведь еще 100 лет назад, да, 912 год, да, развод – это было почти немыслимо.
Да.
Вот, это же тоже смертный грех. А супружеская измена?
Смертный грех, безусловно.
Выбивать камнями?
Нет, зачем? Это Ветхий Завет.
Это Ветхий Завет.
Отлучать там на какое-то время от причастия, действительно, эпитимию накладывать.
Большую.
Но это уже зависит от батюшки, зависит от того, так сказать, кому это применяется.
То есть вы эпитимьи все-таки практикуете?
Не очень часто, но практикую.
А можно тогда следующий вопрос из этих тестовых? Аборты. Вы вообще как считаете, ответственность за аборт женщина, мужчина и женщина? Семья, как ее распределяется?
Ну, я думаю, что это вообще в каждом случае абсолютно индивидуально, понимаете? Потому что тут нельзя сказать, потому что вот, может быть, вот этот мужчина, который, так сказать, ее как-то вынуждает...
Ох, вы выступаете против православных канонов, там нету ничего про индивидуальность абортов,
там да и разумеется, я этот запрет поддерживаю, но... Тем не менее, если идет речь о конкретной женщине, которая вот это совершила, то, вот, так сказать, вина ее, может быть, ее собственная, может быть, действительно ее, ну, в общем, по-всякому. Тут это же все индивидуально.
Но вы против запрета абортов? Или дай вам власть, если бы директором России были вы?
Я против запрета абортов на государственном уровне.
Вы непоследовательно, отец Михаил, гей-парады запрещаете, а аборты нет, хотя аборты много...
Много, да, понимаете, но я бы сказал так, поскольку аборты делаются в клиниках в индивидуальном порядке...
Вы хотите отправить сексуальное меньшинство в клиники?
Это бы, конечно, было бы неплохо, но это мало.
Но аборты... А на мужчину вы можете наложить эпитимию, если жена сделала аборт?
Мог бы, но у меня такого случая не было. Мог бы, конечно.
Вот, хорошо, что у нас там дальше? Свобода совести, ислам, мечети. Если в Суздале будут строить мечеть, пускай?
Пускай строят.
Пускай. Вы опять какой-то очень... То не очень либеральный консерватор, то очень либеральный консерватор.
Нет, нет. Ну, что, дело в том, что, ну поймите, мы-то с вами знаем, что в России практикующих христиан 2-3%. И почему при этом эти 2-3% должны диктовать вообще всем прочим?
Потому что мы знаем правду.
Нет, дело в том, что нам...
Но если в России всего 10 человек знает высшую математику на уровне, скажем, Капицы, то кто должен определять изучение математики? Эти 10 человек. Если мы с вами, отец Михаил, знаем всю правду о Боге, то кто должен определять? Дайте нам суды и силовые ведомства.
Нет, нет, нет. Абсолютно все дело. Поезд ушел.
И вы об этом жалеете? Это был бронепоезд, напомню.
Ну, я действительно жалею, что русскому народу, главным образом русской интеллигенции, не жилось в Российской империи. Ну, а теперь мы все получили то, что и заслужили.
А вот это настоящий голос консерватора. А теперь тогда вы мне скажите, ведь не только русский народ не живет в Российской империи, но и британский народ не живет в Британской империи, австрийский народ не живет в Австрийской.
Все совершенно. И, кстати, очень жалко, что эти империи все распались, потому что они-то бы, вот, например, не давали бы вот в Африке друг из друга кишки выпускать или в других местах.
Ой, да ладно, да вы плохо знаете историю Африки XIX века. Там кровопролитий было не меньше.
Да, ну нет уж. Вот там не было автоматов Калашникова, которые мы все... и так далее. И, разумеется...
Но это надо было говорить Калашникова.
Ну, читайте Киплинга.
Киплинг – это Индия. А все-таки тогда вот так вот.
И, например, в России, в царской России не давали азербайджанцам резать армян в Баку, пытались это пресекать и так далее. Это все, все эти конфликты.
Да.
Так что нет, это идеального устройства на земле быть не может и никогда не будет. Но все-таки Российская империя, так сказать, в каком-то своем периоде, безусловно, была достаточно, так сказать...
Вот. Но вы же знаете, что вам ответит либерал, что это было гнилое миролюбие, гнилая толерантность, и она зиждилась на насилии, а внутри был прах и пепел. Ну, как в викторианской Англии, на поверхности все было замечательно и красиво, а внутри был Джек-потрошитель, сексуальное извращение. Я недавно обнаружил, что при царском дворе, при Александре III и Александре II, и при Николае II был такой французский художник Зичи. Не слыхали?
Нет.
Он известен, в интернете нетрудно найти его изумительные, великолепные акварели, изображающие царские парады, приемы, обеды. У меня просто был его автограф. Угу, угу. И вдруг в интернете же я обнаружил, что это был очень популярный, насколько я понимаю, даровитый порнограф. И он 40 лет работал при царском дворе и одной рукой рисовал парады, а другой ногой рисовал
гей-парады.
Ну, хорошо, гей-парады. Ну, обращаясь к вашему монархическому чувству, а как тогда с князем Константином? И вообще с голубыми в составе царской семьи? Их же был не один.
Ну, что же, так сказать, ну как? Но, понимаете, князь Константин, Константин Константинович не рекламировал этой своей склонности, так сказать, она только где-то там в дневниках его зафиксирована. Вот. Вот я, пожалуй, я в данном случае, это действительно печально, что у них были такие наклонности, но... Понимаете, я именно против популяризации этого. При этом я, конечно, не до такой степени глуп, как депутат Милонов, который предлагает такие совершенно замечательные законы.
Я не в курсе. А что, кастрировать?
Нет, нет, ну просто вот то, что сейчас происходит в Питере, это их же этот сам.
Вот. Но видите, вот недавно в Берлине проходили слушания по делу «Пусси Райт», и там выступал священник местный Русской Православной Церкви Московского Патриархата, который защищал позицию Московского Патриархата. Угу. И я уж не знаю, в какой момент у него переключилось с происшествия в храме Христа Спасителя на голубых, но у него резко переключилось, он почему-то стал обличать голубых, после чего публика поскучнела, потому что для немца, причем не голубого, это очень жесткий, ясный критерий, что этот человек не понимает каких-то базовых норм общежития. Вот, ориентация – это дело интимное. И церковь, которая вот так вот сознательно, планомерно ведет антигомосексуальную пропаганду, она вот на Западе ставит себя вне.
Ну и не надо, Господи, подумаешь. И не надо, я думаю так, что мы сейчас находимся в таком положении,
что активно... Вот это я и что говорю, что вы в какой-то своей части ближе к московской патриархии, вот, чем нет, многие...
Нет, я вам скажу, да. Что я считаю, что это проблема... по которой мы можем высказывать свое мнение, что вот это грех, это запрещено по такому-то причину, но лезть, например, я бы никому не благословил идти разгонять гей-парад, как это они делают, да, какие-то там хругвиносцы или кто-то.
Нет, или громить кафе.
Да-да-да. И сейчас вообще у церкви в нашей стране и вообще во всем мире осталась только одна существенная функция. Это моральная оценка всех событий. Больше ничего.
Вы понимаете, что меня смущает? Кстати, по западному опыту тоже. Есть православные, кришнаиты, буддисты, атеисты. В общем, десятки разных направлений. И теперь представим себе, что они все считают своим долгом давать моральную оценку.
Ну и пускай дают.
Пускай это же будет какофония какая-то.
Ну, так не в этом дело. Ну, понимаете, это же не в одном журнале. Здесь, пожалуйста, вот есть даже эта самая помойка интернет. Пускай они, так сказать, это...
Я протестую. Тем более, что наша программа идет и на коротких волнах, и в интернете.
Интернет –
это как бумага, отец Михаил.
Это всемирная помойка. Я к этому отношусь. Я заглядываю, естественно, в интернет.
Вы не туда заглядываете. Заглядываете на сайт «Радио Свобода», там никакой публичности нету.
Вот, я даже хочу, может, сказать...
На мой сайт, в конце концов.
Да, я заглянул вчера на Радио Свободы и обращаюсь вот сейчас к администрации Радио Свободы, чтобы они таким старым, заскорузлым своим слушателям, как я, внятно объяснили, как их теперь ловить на коротких волнах, потому что короткие волны переименованы... Вот так. Раньше мы говорили 19, 31, 25 метров. А теперь они называют какие-то совершенно неведомые для нас цифры.
А приемник у вас, небось, вэфовский?
Нет, у меня... Вот, ну, говорит, тем не менее, я, во всяком случае, я очень хочу...
Всё, заявка принята.
Вот это очень важно.
Хорошо. Еще один момент. Вы, кстати, верите в конец света? Веруете?
А как же?
Естественно, мы все веруем. Да. Но вы не веруете, что он будет по календарю майя?
Думаю, что нет. Но правда, понимаете, мне позвонила вчера одна женщина с телевидения, чтобы я по этому поводу в каком-то там, в какой-то программе выступил. Она сказала, ну а как вы считаете, будет ли конец света 21 декабря? Я говорю, конечно, будет, это же день рождения Сталина. Она долго соображала, что я сказал. А кроме того, накануне 20-е, это день чекиста. Так что и самое темное время в году. Так что, понимаете, три таких факта.
Свет во тьме светит, все, что я могу сказать. Но видите, потому что в том, что вы так нежно говорили про царскую Россию...
Не нежно. Нет, не сказать, что...
Армяне не резали тюрков.
То есть, по крайней мере, что там были свои достоинства. Вот и все.
Гораздо больше, чем дальше. Положите на бетонную плиту, он, плитон, конечно, никого резать не будет, потому что он раздавлен этой бетонной плитой. Вот, но он и не совсем живой.
Я не думаю, что... Понимаете, после того, как они свергли царскую власть, уже не то, что бетонные плиты на них стали класть, а мы сами знаем, что происходило и что себе позволяли товарищ Ленин и Сталин, и все.
И это
абсолютно точно, что будет, предсказывал и Победоносцев, и отец Иоанн Кронштадтский. У него, например, есть пророчество. У него, например, есть такое пророчество, так, совершенно замечательное. В конце жизни он сказал: «Береги, Россия, своего доброго и благочестивого царя. Если убережешь, долго будешь еще славна и сильна. Не убережешь, и царя твоего убьют, и имя твое у тебя отнимут».
Да ладно, прекратите, царя убили, но Россия существует.
Да какая же это Россия? Это был совок, а сейчас это тоже не Россия, это РФ. Какая Россия? России нет. Это не Россия.
Я к чему, собственно, клоню? У меня такое ощущение, что, как и многие православные консерваторы, вы подвержены эсхатологическим настроениям. Нет?
Не в большой степени. Я как раз...
То есть все рассматриваете как признак конца, нет, что лучше уже не будет.
Есть очень интересные признаки конца.
Так.
Например, вот существует замечательный такой документ «Вещание Нила Мироточивого», которое происходило в начале XIX века. В 1912 году, почти через 100 лет, это было издано на Афоне. И вот там есть совершенно загадочные для того времени и даже для начала XX века слова. Например, такие, что как воплотится Антихрист от скверной, мнимой девицы путем противоестественного блуда с семенем и без семени. Ну, вот как это можно было понять? А сейчас, когда все это генетическое, суррогатные матери, когда биологические матери и так далее...
Может, вы еще и штрих-кода боитесь?
Нет, абсолютно не боюсь.
Ну, так мало ли, что какой-то афонский монах написал там про да, семя, без что... семени.
Нет.
Это же не священное
почему?
Писание.
Это абсолютно правильно, потому что Антихрист воплощается как пародия. Вот как нас... Он ведь есть пародия на Христа. Это вместо Христос. Поэтому именно такое зачатие для него, естественно, потому что это пародийное, непорочное зачатие. Это очень важно, вы что? И об этом еще до этого сказано.
И поэтому запретить клонирование?
Я бы запретил, безусловно.
Эвтаназию?
Тоже я бы сказал так вот. Я бы запрещал это только для православных. Он сказал, вот вы должны к этому вот относиться так. А как я могу
позвольте,
запрещать?
Позвольте, помнится, вот несколько лет назад кто-то из семьи одного московского священника, настоятеля храма в центре Москвы, там даже деньги собирали, почему я это помню, в Лондоне пошли на экстракорпоральное, кажется, зачатие. Там как-то родилось, как это иногда бывает, то ли 5, то ли 6 детей одновременно. Ну, так священник, ничего.
Ну, мало ли кого, священники разные бывают. Что? Вот. Но, тем не менее, так сказать...
А что плохого в экстракорпоральном зачатии? Я почему спрашиваю? У меня иногда...
Вот один раз
у меня в жизни так сошлось, мне по интернету в один и тот же день пришло письмо с просьбой поучаствовать в дискуссии в интернете о том, допустимо ли экстракорпоральное зачатие, вот, и... от другого человека поучаствовать в дискуссии на тему абортов. Вот я им ответил, что давайте вот вы друг с другом тогда договоритесь, вот тех детей, которые вы не хотите рожать, отдайте тем, у кого нету детей, и таким образом проблемы будут решены.
Если бы. Вот. Но дело вот в чем, что я в таких случаях, я это говорю так, что поношение бесчадства праведники несли. Как мы знаем, и родители Анны Предтечи, и родители Пречистой Девы Марии.
Да, это очень странная нота в Библии. Одновременно восхваляется плодородие, чадородие как признак избрания
Божия,
и в то же время такая
нотка. И у Авраама, так сказать, понимаете, вот и истинно верующий человек должен нести... Кстати, сказать, что у меня же тоже дети не получились, у нас с женой детей нет.
Пусть мои дети не обижаются, но кто еще знает, кому из нас больше повезло.
Да.
Вот если бы можно было сразу внуков и внучек минуя детей, шучу, еще один тест на консерватизм. Это экуменизм.
Ну, а что?
Ну, чем вам помешали католики?
Да они ничем мне не мешают. Мне только... Из-за многочисленных скопившихся ересей, безобразных догматов, я их церковью не считаю. Вот и все. И молиться, а молиться с ними канонически запрещено. Все.
Где канон? Такой канон, чтобы не молиться с католиками?
С любым еретиком.
А, так тогда надо сперва определить, что они еретики, а я так за Владимиром Соловьём скажу, это может сделать только Вселенский Собор. А то теперь любой
ничего
Владимир Владимирович будет говорить,
ничего подобного,
что
когда...
вот сергианство, да. Ересь, и все кажутся еретиками.
Католицизм-то это точно ересь, потому что они исказили символ веры, они ввели этот безобразный канон о непогрешимости Папы и так далее. Тут без всякого Вселенского Собора ясно.
Но в реальной жизни, вот в лагерях... молились 50-е вместе, баптисты, католики, православные, ничего. Потому что сидишь на нарах.
Да я знаю, у меня даже есть мой знакомый Михаил Мейлах, который очень православный человек. Он когда сидел в лагере, он сидел с каким-то ксензом, с каким-то католическим священником, и он у него причащался. Так сказать, они тот, такую эту молчаливую мессу. Вот, и я не смог его осудить, что он с еретиком в данной ситуации.
А если вас позовут к армянину? вы будете выяснять, отрекается ли он от монофизитства? Или
дело
придётся?
В том, что если меня позовут как армянин, то вряд ли он окажется верующим. Я не видел верующих, я никогда в своей жизни не видел церковного верующего армянина.
Я живу на Пресне около Ваганьковского кладбища, соответственно, около армянского кладбища. Я вас заверяю, что верующих армян очень много.
Много, ну достаточно. Но меня как-то. Я даже там один раз был на отпевании одной.
Так, старушки. так. Вы осквернились?
А я не молился, я стоял.
Отец Михаил, молитва – это вообще такое удивительное дар Божий человеку, что если есть возможность помолиться, какая разница, хоть с чекистом, хоть с католиком?
Да нет. Дело в том, что... я в данном случае, конечно, пошутил, но я её проводил, но я, так сказать, в этом богослужении даже мысленно не участвовал. Вот и все.
Вам не кажется, что тут тоже лукавство, что в Московской патриархии, столь вам нелюбезной, где официальная позиция такая: мы во Всемирном Совете Церквей исповедуем истину православия, мы там ни с кем не молимся. Да, мы приходили в собор Парижской Богоматери и стояли, но мы не молились. Мы в уме, видимо, решали какие-то важные математические задачи. Я не знаю, как это...
Да нет, мне бы надо было ее проводить. А так, это такой единственный случай в моей жизни. Придет, если ко мне армянин, я буду с ним разговаать.
Смотрите, демократы вам не нравятся, лучше монархисты.
Понимаете, сейчас, к сожалению, монархизм принимает такие формы, как я вам сказал, что, к сожалению, большая часть наших монархистов, я говорю, без царя в голове.
Это и в начале 20 века государь-император тоже про монархистов низовых отзывался без малейшего почтения, они ему очень мешали. Демократы не нравятся, монархисты лучше, куминисты, люди с нетрадиционной ориентацией не нравятся. Так вы приходите к такому одиночеству, меньшинству?
Это и правильно. А что Господь сказал?
Малое стадо спасётся.
Что малое стадо. Найду ли я веру на земле? Кто нам обещал вообще все это? А действительно, антихрист и объединит все веры. Он-то и будет главный экумен.
Смотрите, он же сказал, найду ли я веру на земле, а он не сказал, найду ли я православных на земле, найду ли я монархистов на земле.
Вера, затем, почему? Там написано, в Писании написано от еретика, под третьим обличением, отрекайся, будь тебе как язычник и мытарь. Это же в Писании есть, это не то, что мы все придумали теперь. И все, поэтому сейчас я говорю только одна обязанность, повторяю, моральная оценка, больше ничего, которую... И вот, к сожалению, патриархия и патриарх лично этим никогда практически не занимаются.
Ну ладно. Как-то... Все обвиняют Московскую патриархию в том, что она учит, создает кафедру богословия в ядерных
институтах. Она учит, да. А вот, например, почему бы не обратиться к правительству с такой, что у нас во всякой стране, где добывают нефть, бензин стоит копейки, а у нас дороже, чем в Америке. И наш несчастный... Вот почему сказать, что правительство... А вот не снизить ли вам цены на бензин?
А знаете, что ответит в правительстве? Не снизим, потому что из этих денег храм Христа Спасителя построен.
Ну, это, пожалуйста, откроют. Почему? Это лужковские деньги. Они... В свое время, да. В свое время мне отец Глеб Якунин рассказывал, он еще был тогда депутатом, и они захотели заглянуть в бюджет храма Христа Спасителя. Их оттуда так шуганули, сказали, что бюджет КГБ и обороны, все это, так сказать. Так что... И потом Лужков собрал богатеев московским и сказал, так, надо жертвовать на храм Христа Спасителя. Кто пожертвует, я запомню. А кто не пожертвует, я тоже запомню.
Так ведь богатеи московские там поскреби, и сразу начнет сочиться нефть, так что мечты о дешевом бензине тут надо выбирать. Либо дешевый бензин, либо дорогое православие. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Нашим сегодняшним гостем был священник отец Михаил Ардов, настоятель храма на Головинском кладбище в Москве. Вел программу Яков Кротов.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.